микрофона Анна Всемирнова. Постоянные радиослушатели уже знают, что в последнюю пятницу месяца вечерний канал начинает программа
«Эрмитаж» по-стародеревенски.
Приготовьте все необходимое для записи очередного задания конкурса. Вопрос для участников прозвучит в завершении передачи. Сегодня речь пойдет о коллекции костюмов собрания Эрмитажа в отделе истории русской культуры. Строительство Эрмитажного фондохранилища в старой деревне продолжается. В новом корпусе разместится библиотека, доступная для широкой публики, и будет зал, где можно будет проводить дефиле, показы моделей одежды. Демонстрационный зал станет частью музея костюма, который Эрмитаж намерен здесь открыть. Те, кто уже бывали в реставрационно-хранительском центре, видели на экскурсионном маршруте открытого хранения несколько придворных платьев российского императорского двора. Фрейлинское платье алого цвета, украшенное золотым шитьем с двухметровым шлейфом. Платье стацдамы зеленого цвета, камергерские придворные вицмундиры. Они очень украшают помещение и напоминают о недавних масштабных выставках костюма в парадных залах Зимнего дворца. Сегодня в программе мы вспомним имена дарителей XIX века, познакомим вас с новыми дарами музею и сегодняшними собирателями. Побываем в хранении гардероба Петра I и на вечере клуба друзей Эрмитажа. Многие наслышаны о знаменитых музеях костюма в мире, и, возможно, кто-то, дорогие друзья, уже и побывал в них. Например, в старейшем Лондонском национальном музее изящных и прикладных искусств. Музей ведет свою историю с 1899 года. Музей моды текстиля в Париже основан в 1905 году. Сейчас он в составе Лувра. Институт костюма в Нью-Йорке – неотъемлемая часть музея Метрополитен. Музей костюма в Мадриде. Там коллекции могут насчитывать многие десятки тысяч единиц хранения. Эрмитажная история собрания костюма – это еще и история музейных хранителей, которые после Октябрьской революции 1917 года, рискуя жизнью, спасали и сохраняли мемориальные вещи владельцев дворцов петербургской аристократии. Остановили разграбление ливрейной кладовой Зимнего дворца. Хочу всколыхнуть вас, уважаемые посетители Эрмитажа, впечатление от двух выставок костюма в юбилейном для музея в 2014 году. Помните, одна экспозиция называлась «При дворе российских императоров», вторая – «Высочайшего двора служителей». Все парадные залы Зимнего дворца тогда были заполнены историческими костюмами. Зрелище было ошеломляющим. Приходили смотреть не по одному разу. Таким многонаселенным, именно историческими персонажами, Зимний дворец не был больше 100 лет. Да, я не оговорилась. За годы исследований хранители установили имена владельцев практически всех исторических костюмов и платьев. И доказали, что могут одеть около 3000 манекенов, чтобы превратить собрание костюма отдела истории русской культуры Эрмитажа в роскошное зрелище. Более 22 тысяч единиц хранения – коллекция отдела. Это не только костюмы, но и головные уборы, обувь, детская одежда, сумочки, зонтики, образцы вышивок и тканей. Напомню, до Петербурга выставка «Русский двор» была развернута в Эрмитажном центре в Амстердаме, и она стала открытием еще одного неизвестного облика России не только для голландцев, для европейцев в целом. Всегда и всех притягивает гардероб Петра Великого. И у нас есть возможность вместе с хранителем Ниной Тарасовой его посмотреть.
Как всегда, печать, ключ.
Прошу вас.
Святая святых.
Святая святых, конечно. Часть обширной коллекции, которая имеет историческое название «Гардероб Петра I». По сути дела, он предусмотрительно подписал именные указы о том, чтобы вещи, связанные с его временем, причем временем с большой буквы, наверное, сохранялись. И тогда же появляется ограда и навес вокруг домика на Петроградской стороне. Тогда его последователи уже потихонечку начали собирать его гардероб, его личные вещи, то, что мы сейчас называем петровскими мемориями, и бережно их хранить.
Более 270 вещей сегодня представляет коллекция Петровского гардероба только, да?
Более 270, даже можно сказать, около 300 вещей, потому что исторически в гардероб Петра I входят не только его костюмы, но и несколько вещей декоративно-прикладного характера. Скажем, седло, которое было под Петром I, в Полтавской баталии. Арчак пробит пулей. Разнообразная, многоликая коллекция.
Я сейчас хочу рассмотреть манекен. Это выглядит так. Человеческая фигура закутана в сохраняющий, как я понимаю, материал в виде кокона. Только без шляп и, собственно, без головы. Манекены по плечи, скажем так.
Они стоят здесь потому, что довольно часто в фонд приходят специалисты, смотрят эти костюмы, и чтобы не травмировать лишний раз вещи, реставраторы предложили такой вариант. Надеть несколько эффектных костюмов или комплектов на манекены, а сверху мы делаем специальные мешки из миколентной бумаги, чтобы пыль не проникала на ткань. Кроме того, на плечиках, вы видите, висят еще несколько предметов. Это те, которые уже прошли реставрацию, и реставраторы не рекомендуют их хранить в горизонтальном положении. Да. А все остальное желательно, конечно, для костюмов вот такого рода и такого времени, и такой сохранности, конечно, хранить в горизонтальном положении в отдельных рундуках.
В хранилище особый нафталиновый запах, но теперь он менее резкий, чем прежде. Появилось самое современное оборудование, но маска-респиратор все равно висит при входе. Как и при входе в фонд, хранитель Нина Тарасова привычным жестом одевает белые перчатки.
Первое чувство, когда я получила эту коллекцию, когда стала принимать ее на ответственное хранение, первое чувство, наверное, робость, может быть, где-то граничащая со страхом. Все-таки это Петр. Это такой особый страх, ну, может быть, я не побоюсь высокого штиля, вот перед величием эпохи, к которой я прикасаюсь своими руками. Это было такое чувство.
Ну, а дальше было узнавание.
Да и она сейчас, когда она продолжается каждый день, это интереснейшая работа, когда ты каждый день находишь что-то новое, просто рассматривая одежду. Особое удовольствие рассматривать, как пришивались пуговицы на разных костюмах. Очень трогательные его нижние рубашечки, они все скроены из тончайшего полотна, с вышивкой, они приталенные, они совершенно очаровательно смотрятся.
Вы имеете в виду детские рубашечки Петра,
не взрослые? Нет, даже взрослые, да-да-да. Ну, во-первых, давайте посмотрим.
О, здесь еще один замочек и печать, еще ключи.
Так, это у нас рундук первый и пятый.
А вот интересно, морское название сундуков рундук.
Это музейное такое слово. Не обязательно в Петровском гардеробе исключительно. Это термин, который нам принесли старые хранители, поэтому мы уже по привычке называем их рундуками.
Ну вот выдвижная полка.
Все закрыто бумагой, конечно же, от пыли. И здесь хранится то, что составляет национальное достояние России, вне всякого сомнения, национальную гордость. И это полтавский мундир.
Я так и думала. Полтавский мундир Петра Первого. Пока хранитель высвобождает из закрытия знаменитый петровский кафтан, мы вспоминаем, что во времена Екатерины Великой петровский гардероб насчитывал около 600 вещей. До наших дней, увы, дошла половина. Причем не все вещи находятся сегодня в Эрмитаже. Часть из них у музея были взяты для музеев других городов – исторического музея в Москве и музеев Московского Кремля. Вещи Петра Первого есть в Вологде, в домике Петра. Есть несколько вещей Петра Великого в Петергофе. Один предмет в музее в Загорске. Есть вещи Петра Великого и в музее Полтавской битвы.
У нас, к сожалению, только кафтан. Камзол полтавский хранится в Государственном историческом музее в Москве. Вообще, надо сказать, то, что гардероб Петра Великого хранится здесь, в Петербурге, в Эрмитаже, это случай. Потому что известно, что один из представителей Екатерининского двора, после того, когда императрица велела разобрать все казенные кладовые, Иван Марсочников предложил императрице гардероб Петра Великого отправить не куда-нибудь, а в Москву.
В оружейную палату.
В оружейную палату, конечно.
Где хранятся самые большие
драгоценности. Но почему-то вместо того, чтобы поехать в Москву, вещи уехали в другое место. Они уехали в Марли, под Петербург, и там хранились довольно долгое время. Правда, и пострадали. Там есть данные, что, например, обувь погибла во время наводнений. И, тем не менее, сохранилось достаточно много.
Ну, вот уже в 1812 году, когда Наполеон подходил, были мысли о том, что, может быть, Петербург тоже находится в осадном положении, как и Москва, то меня удивило место, куда вещи были снова отправлены. Они были отправлены в Марли, в Петергоф, как будто бы это так далеко от Петербурга. Ну, что вот эта крепость Петровская
никогда не будет точно.
Итак, давайте посмотрим, что мы здесь видим.
Кафтан по форме лейб-гвардии Преображенского полка. Это офицерский шарф, плетенный из... Да, нити, они были трехцветные.
Потускнело-голубая.
Сюда же входит нитая. треуголка.
Которую даже Петр разрешал иногда гостям потрогать.
Такая фетровая треуголочка.
Да, конечно, очень временем тронутая. И главное, что ношенная много, как я понимаю.
Это вот та самая, потому что здесь есть следы пули, сейчас вы увидите. Вот, пожалуйста. Вот она. И вот, два отверстия. Хорошо видно, что пуля срезала кусочек полы и прошла в тулью. И чудом...
Хозяин этой шляпы остался жив.
Конечно. Треуголка была реставрирована еще в 19 веке. Фетр был дублирован на тюль. Такое жесткое крепление сейчас не применяют реставраторы. Это как раз не очень хорошо для экспоната, но переделать это уже просто невозможно.
Это уже сам по себе.
Поэтому, да. К сожалению, других треуголок не сохранились. Множество в нашей коллекции других головных уборов, но они не такие. По описаниям, то помните, в коронационном шествии, посвященном коронации Екатерины Алексеевны в 1724 году, современники увидели Петра в необыкновенно красивом небесно-голубом костюме, в треуголке тоже небесно-голубого цвета и еще украшенные перьями и пухом. Я представляю, как прекрасно Петр смотрелся эффектно.
Аккуратно все назад.
Бережно сложим, проложим бумажкой. Как видите, здесь у нас лежат репелленты специальные, чтобы некие насекомые, которые очень любят
разные вещи.
Да, поэтому обязательно два раза в год к нам приходят сотрудники лаборатории биологического контроля. Мы вместе просматриваем одежды и закладывают новые репелленты. А если вещь оказалась уже тронута молью, то сотрудники лаборатории, как правило, увозят к себе и обрабатывают уже специальным способом.
Два раза в год. Очень большая хранительская работа, да.
Огромная работа. Если учесть, что один только петровский гардероб, это почти 300 предметов, а еще есть другие костюмы, это все надо пересмотреть. Как бы тяжело ни было, это обязательно нужно сделать.
Иначе, можно потерять памятники,
и другим поколениям просто ничего не достанется. Я не имею этого права делать, как и мои коллеги.
А вот подобное хранительское отношение к вещам при Николае Первом, который, собственно, дал коллекции совершенно иной статус и отношение привнес другое, вот уже такие были правила?
Я не знаю, какими обрабатывали средствами, но, судя по запаху, скорее всего, это был традиционный нафталин. Но, вне всякого сомнения, сотрудники все пересматривали, перекладывали. Другое дело, что места было мало. И потом, когда встал вопрос о перемещении из Петровской галереи вот этих петровских меморий, он был академиком Радловым совершенно справедливо поставлен. И, наверное, если бы вещи не переехали в корпус, который был построен рядом со старой Петровской кунсткамерой в Таможенном переулке, наверное, бы их судьба не сложилась так счастливо, как, в общем-то, она сложилась.
Как запомнили царя современники? Основную часть коллекции гардероб Петра I составляют комплекты костюмов и отдельные предметы – кафтаны, камзолы, штаны. Тот тип одежды, который в России получил название «немецкое платье». Есть и панчи, плащи, рединготы, летнее пальто, мундиры, маскарадный плащ, одежда домашняя, шлафоры. Кроме привычных картузов и шапок, есть шляпы, в России малоизвестные – привезенные Петром из Голландии.
В начале своего пути да, достаточно скромная, достаточно простая одежда, не так яркая по цвету. Но вот когда он становится уже императором, уже одежда другая совсем. Уже роскошные такие вот французского типа. Кафтаны, камзолы. Пышные, очень красивые, необыкновенно.
Это
вот
перед нами
зимняя шапка.
Очень современная, между прочим, по покрою.
Да. Такой козырек. Молодежь обычно его так тоже ломает, заламывает, да? Уши. Можно было поднять их.
Очень удобно закрывает сзади шею.
А можно было еще приподнять, и тогда вид у нее совершенно был другой. Здесь есть специальные петли для того, чтобы
закрепить. И такую шапочку-ушаночку она.
Да, это ушанка. Причем она скорее даже не совсем для очень холодной зимы. Для особенных зимних холодов там делали шапки, оделанные мехом или плюшем.
Ну и судя по петелькам, она еще под подбородком застегивалась на пуговицы.
Да, да. То есть она исполняла еще роль такого шарфа, да. Сочетание красного с зеленым, серебряное кружево. Она изыскана.
Да. И какая все-таки большая голова была у Петра.
Да, не маленькая.
Ну, я бы провалилась там все. Это я уже точно чувствую. Какая интересная.
И это голландская шапка.
А, вязаная.
Да, это знаменитая островерхая голландская шляпа, вязаная из шерстяной нити с подкладкой. Благодаря стараниям реставраторов, как видите, здесь вот утраченные фрагменты все почти восстановлены. Да? Эта шапка у нас путешественница, она бывает на многочисленных выставках, потому что, конечно, она один из немногих.
Экзот.
Сохранившихся до наших дней вот образцов такого головного убора. Принадлежность морского костюма голландского моряка. К ней полагались белая либо синенькая рабочая куртка и широкие, очень удобные в работе штаны, короткие.
Ручная работа, строчка в тончайших рубашках Петра безукоризнены. Мастерству швей и вышивальщиц XVII и XVIII веков не перестают восхищаться и хранители, и реставраторы. Вспоминается один недавний пример. Известный петербургский мастер Ирина Владимировна Танцурина с сотрудниками ее модного дома, посмотрев несколько вещей из гардероба Петра, вздохнув, сказала: «А я-то думала, что я умею шить».
Эрмитаж по-стародеревенски.
У микрофона Анна Всемирнова. Напомним, из каких комплексов состоит эрмитажная коллекция костюма. Это собрание военного мундира. Более 1000 единиц хранения, мундиры самых разных полков. Церемониальные платья русского двора. Здесь больше всего сохранилось платьев императриц Марии Федоровны, супруги императора Александра III, и ее невестки Александры Федоровны. Комплекс бальных платьев. В него входят и коллекции вееров, бальных туфель, сумочек. Собрание ливрейного платья – одно из лучших в мире, более 500 предметов. Коллекции церковных облачений и народного костюма. Что касается даров, они в Эрмитаж начали поступать в XIX веке. И какие? Детская рубашечка Петра Алексеевича. Много десятилетий реликвия хранилась в семье Нарышкиных и была подарена в Петровскую коллекцию графом Сергеем Уваровым, будущим министром народного просвещения. Он был женат на внучке Кирилла Разумовского, урожденной Нарышкиной. Семья Половцевых, меценатов и благотворителей, подарили платье работы знаменитого модельера Надежды Ломановой в музей училища технического рисования. Позже платье попало в Эрмитаж. Рассказы об истории даров шли на вечере клуба друзей Эрмитажа в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». И не только звучали рассказы, были представлены и новые дары.
История экспоната.
«Синяя река Тайна» – так называется фарфоровое платье, созданное художницей Татьяной Чепургиной. В высокой моде фарфор уже много лет остается одним из источников творчества дизайнеров. Но и тонкую роспись, и имитацию гладкой фактуры, и форму изящного силуэта мастера обычно обыгрывают в тканях. Платье Татьяны Чепургиной выполнено из фарфора. Зрители оживленно обсуждали, сколько оно такое хрупкое на вид все же может весить.
Она весит 3 килограмма, немного, потому что это тончайшие пластинки, которые имеют маленькие-маленькие дырочки и дублируются с тканью при помощи бисера. Она легкая, например, корсеты или аксессуары из фарфора, пояса, воротники, манжеты любого размера.
А что вас вдохновило на эту замечательную идею? Даже образ, я понимаю, это египтянка, да? Там головной убор.
Да, это египтянка. Это история, вдохновленная Эрмитажем. Императорский фарфоровый завод всегда к Рождеству проводит выставки. И одной из выставок была история, юбилей Эрмитажа. И тема была предмет, который тебя вдохновил на создание какого-то произведения. Предмет, который тебя вдохновил сделать следующий шаг.
Для вас это был зал Египта?
Да, зал Египта. Там стоит очень красивая фигурка, маленькая скульптурка. Вот.
Но такого лазоревого цвета я там не помню.
Росписи египетские, они очень яркие, и там все это есть, правда? А вы знаете, это большая композиция, которая состоит из 5 платьев. Вот там есть Клеопатра, синяя служанка, вот эта Таина, белая служанка, есть воин. То есть это целая большая композиция. Есть ковер, в котором якобы принесли Клеопатру. Только история наоборот. Если Клеопатру принесли в ковре, то здесь это как путешествие в будущее. То есть она ковер принесла человечеству.
А судьба остальных платьев?
Часть платьев находится в Русском музее. Здесь, вот в Эрмитаже, в одном на заводе императорского фарфора.
И сколько же вы времени работали над этим?
Целый год.
Оно, конечно, размер, наверное, 42-й.
Нет, эти платья могут показывать модели вполне.
Впервые посетителям были показаны и знаменитые костюмы художника Константина Гончарова, рано ушедшего из жизни, его иллюстрации романа «Апулея. Золотой осел». И костюмы персонажей фильма «Фауст» Александра Сокурова. Работы художника по костюмам Лидии Крюковой, они тоже поступили в дар музею. Будущий музей костюма получил в дары целый комплекс – 14 моделей знаменитого ленинградского дома моделей одежды. модники и модницы старшего поколения должны сейчас вспомнить, что открылся Ленинградский дом моделей в 1944 году. Еще не закончилась война, носить-то толком было нечего, но хотелось радости, устали люди от войны. В кинотеатрах появились трофейные фильмы «Большой вальс», «Девушка моей мечты». И так хотелось, чтобы в мирной жизни был не просто централизованный «Лен, Лек, Пром, Снап» и «Лен, Швей, Сбыт», а талантливое управление модой. Тогда Дом моделей собрал под своей крышей художников, модельеров и мастеров, и они разрабатывали модели и даже направления для швейных фабрик. Появились и первые отечественные журналы мод с фотографиями. На 1970-е годы уже приходится расцвет Ленинградского дома моделей. Имена мастеров передавали как пароль. Нонна Беликова, Светлана Челышева, Сергей Бакин, Александра Соколова и многие-многие другие. Модели одежды собирала и передала нынче Эрмитажу Анастасия Морозова.
Я работала в доме моделей манекенщицей. Сначала маленькой совсем, с 8 лет.
Даже так?
Да, да. И так постепенно подросла и стала взрослой девушкой работать. Пока я училась в институте. Но как только я закончила, конечно, я стала уже работать по другим специальностям.
А скажите, вот работа манекенщицы заставила вас как-то держать себя? Я житейски спрашиваю. Или это было настолько для вас органично, что это, ну, просто вот сделали свои какие-то дела и прибежали в дом моделей?
Ну, мне кажется, в семействе я считалась очень застенчивым ребенком, и поэтому все решили, что да, обязательно, когда мне предложили вот 8 лет работать, все сказали, что да, обязательно нужно.
Преодолев какое-то смущение, научиться показывать себя.
Да, это сработало, мне кажется.
А как эти вещи у вас оказались?
Я покупала просто все, что было возможно. И это было, в общем-то, тогда предел моих возможностей финансовых. Да? Мне так они нравились, что я готова была потратить эти деньги. И мне не казалось, что это коллекция. Мне просто нравились очень вещи, они были очень красивые.
А вещи продавались после какого-то показа, после того, можно было приобрести?
Да, были коллекции стандартные, как сейчас. Осень-зима и весна-лето. Делали, хороший был доступ к средствам, не знаю, изданиям, как Vogue или там «Швейцарский текстиль». Все новости получались очень быстро. И там мне понравился как раз мужской Vogue итальянский. Смотреть так же, как сейчас. Все примерно то же самое. Все известные имена, связанные с индустрией моды, они были. И тогда известны более узкому кругу людей, может быть, да, вот связанных именно с производством моды, даже не одежды, скажем, моды скорее. Угу.
Присутствие в атмосфере дома моделей все-таки развивало у вас вкус?
Все-таки мода – это искусство. Это было скорее интерес к искусству, поэтому я поступила в Академию художественный искусствоведческий факультет. Наверное, отчасти. Атмосфера такая творческая, действительно художественная. Это было вот одно из тех мест, где сделались коллекции моды как высокой моды.
А вам приходилось представлять дом моделей за рубежом?
Нет, никогда. Я писала только для них специальное описание коллекций по-английски. Когда отправляли коллекции, у меня такое было поручение, я должна была написать список коллекций. И словарь легкой промышленности, который существовал, англо-русский, конечно, был очень лимитированный. Мне пришлось открывать журналы и, сравнивая описание каких-то деталей, создавать свой словарь. У меня до сих пор есть словарь на 200 слов, который я сделала тогда, профессиональных терминов разных кроя, которые я тогда сделала, вот, ну, когда мне было, может быть, еще в школе. Да. В Цинциннати отправляли в США коллекцию для показа, и тогда сделала.
Want to buy some illusions slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you.
Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Одри Хепберн, прекрасные актрисы и созданные ими образы становились мечтой для многих. Они-то и принесли с экрана к нам моду. Сегодняшним юным красавицам не понять, насколько недостижимой сказкой звучало имя модного дома, например, Кристиан Диор. Платье Диор со своей историей принес в дар Эрмитажу коллекционер Павел Геннадьевич Абрамов.
Лет 10 назад я увлекся винтажной модой, и, будучи инженером по образованию, совершенно неожиданно открыл для себя совершенно другой мир. И меня поразило то, что любая кутюрная вещь – это вещь, всегда сделанная вручную. Я стал заниматься этой темой, и меня поразило, сколько времени и усилий тратилось на создание каждого платья от Кристиан Диор. Я загорелся идеей найти хотя бы одно такое платье настоящее, которое мэтр мог держать в руках.
Имеющий элементарный номер, подиумный, да?
Это само собой. И мне повезло, одни мои знакомые, дальние из Швейцарии, мне рассказали, что у них такое платье лежит потому, что мама семьи, точнее этой женщины, когда-то специально к 17-летию, в 57-м году, ездила в Париж и заказывала вот эту модель. И они, узнав, что я занимаюсь винтажом, хотя, конечно, не так, как Василий, просто мне было это интересно, предложили его купить. Я его купил, и несколько лет она участвовала здесь, в Петербурге, в съемках, показах. Мы очень красивую съемку делали в Гранд-отеле Европа. Ну, а потом я просто задумался, ну, а куда это платье, собственно говоря, дальше должно пойти? И я понял, что мой дом не предназначен для хранения таких вещей. А лучшего места, чем Эрмитаж, не найти. Вот так она оказалась в Эрмитаже.
Там, по-моему, еще какое-то одно платье,
на самом деле у меня в коллекции несколько платьев. Еще год назад я некоторые вещи дарил Эрмитажу. Английские вечерние платья. Эта вещь от Фабиани была подарена в этом году, и сейчас мы готовим, в общем-то, новые передачи. Одно из платьев 19 века сейчас в реставрации, очень красивое миниатюрное траурное платье из Парижа. И я думаю, что это лучшее для любого собирателя доля, когда вещи, которыми ты налюбовался, находят пристанище в таком великолепном музее. Лучшего для себя и карьеры, в общем-то, для жизни своей я и не пожелал бы.
Ну и вещь, конечно, будет радовать такое количество людей. А домашние? Кто первый одел это платье?
Ну, это платье никто одеть не смог, потому что платье фактически по нынешним меркам на 16-15-летнюю девушку. Оно очень маленькое.
Мы говорим сейчас о диоровском платье, да?
А Фабиани носила жена, как-то раз выгуляла. И у нас дома осталось еще десятка два различных туалетов, которые мне было сказано ни в коем случае пока все живы не отдавать. Есть и один Диор, и один Сен-Лоран, один Версачи. Это все мои девушки носят и отдавать ни в коем случае не планируют.
И скажите, пожалуйста, раз вы сопровождаете своих барышень куда-то в свет, люди оценивают, что это уникальное какое-то платье? Понимают, имеют толк?
Вы знаете, я скажу сейчас одну вещь, я часто говорю в своих лекциях. Чем хорош настоящий винтаж? То есть платье, которое прошло именно подиуму, пришло из рук мастера. Мы это называем винтажом. Когда вы в нем, несмотря на то, что оно создано было 50-60 лет назад, вы выглядите по-прежнему органично. И зачастую, когда люди не замечают того, что это платье сделано было давно, восхищаются им просто как моделью, это лучшее свидетельство того, что вещь до сих пор актуальна. У меня был такой случай, я один раз на себе пронес по городу пальто Пальмерстон 1909 года из Лондона. И пока я шел по Невскому, никто даже не оглянулся мне вслед. То есть настолько это смотрелось естественно и обыкновенно, что люди просто думали, что вот идет человек в легком пальто.
Хорошо одет.
Да, совершенно.
И не более того.
Этот Пальмерстон сейчас в музее Царское село.
Ну что ж, я вам только поздравить действительно таким сердечным даром, потому что не каждому коллекционеру приходит это желание сдарить свои приобретения. Но вы так продлеваете жизнь вещи.
Мне нравится связывать вещи с женщинами, с романами. То есть ты хочешь обладать, хочешь ее заполучить, ты ее заполучил, ты удовлетворил свою страсть к обладанию, и надо дать ей красиво уйти.
Спасибо. Я так и думала, что вы обязательно должны пережить каждую вещь свой
совершенно
роман.
Верно. Да, так оно и бывает.
Я желаю вам хороших романов.
В будущий музей костюма Эрмитажа передала свой дар и Елена Макарова, дочь знаменитой певицы Елены Образцовой. Торжественная церемония состоялась в конце марта. В комплексе из 34 предметов, переданных в музей, костюм работы петербургского дизайнера Клавдии Завьяловой, нарядный комплект от Вячеслава Зайцева, концертное платье известного московского модельера Игоря Чепурина и костюмы, исполненные мастерами петербургского модного дома Тани Котегова. 5 пар концертных туфель, выполненных в самых известных ателье Франции и Италии. И вот что отметила в разговоре с журналистами Елена Вячеславовна.
Для меня, для моей семьи, для моей мамы, думаю, что большая честь частью своей быть представленной в Эрмитаже. Она очень любила Эрмитаж, для нее это был какой-то великий храм искусства, в котором она ходила черпать вдохновение, с которым она очень дружила. Она пела в Эрмитаже. Думаю, что если Эрмитаж попросил, а я с громадным удовольствием сделала все, что я могла для того, чтобы часть маминых платьев концертных были представлены в экспозиции Эрмитажа. Это и память, это оценка вклада мамы в жизнь этого города, страны. Это очень важно для меня.
Есть у какого-нибудь платья своя история концертная, интересная?
Знаете, здесь все платья с историей. Вот самое первое платье, которое стоит черненькое, оно самое, наверное, такое скромненькое. Это платье первое, которое мама себе позволила купить в Париже на гастролях, потратив все свои суточные денежки. И это платье, в котором она пела потом на конкурсе Чайковского в Москве, в котором она победила. Я думаю, что все платья, которые здесь представлены, каждая со своей историей, потому что каждая связана с какой-то или концертной программой, или с каким-то этапом жизни. И все они были с ней на сцене, и все они заряжены вот этим духом музыки, который мама несла.
Обычно маленькие дети любят мерить мамины платья и мамины туфли. Прошли вы через это испытание?
Через туфли, да, но платье меня не подпускали, потому что знали, что это может плохо закончиться. Но потом мои родители получили горький урок, что не только я могу испортить платье. Мама привезла маленького, бог его знает, что это такое, был такой типа тушканчик, хомячок из Америки. И он у нас бежал из клетки, и мы думали, что его съел кот. А он себе из маминых платьев шифоновых делал гнездо и лег зимовать под шкафом. И мама надела какое-то роскошное платье, концерт новое. Папа говорит, это такая мода в Америке сейчас. Она говорит, да, что она? Он говорит, прям с дырой. И он выгрыз вот такую вот дыру огромную в двух платьях. И мы отодвинули шкаф, а там было такое гнездо основательно сделанное, надран шифон в клочья. Потом мне хотя бы разрешали трогать эти платья, потому что я-то точно дырки не делала. Ну, я знаю, что вот то, которое сейчас на мне, мама любила безумно совершенно. Это творение, я считаю, гениального. И даже не могу сказать, что модельер от мастера Татьяны Котыговой. Питер должен гордиться тем, что этот человек здесь творит. И ее работа тоже будет представлена в Эрмитаже. Вот там вот черное платье есть, еще платье, которое она делала для мамы.
Вот много черных нарядов. Она выдавала предпочтение темному цвету?
Она не отдавала предпочтение. Она всегда очень комплексовала по поводу того, что она была женщиной статной. Ей хотелось очень похудеть. Не всегда это получалось. И поэтому в черном она выглядела более стройной, как ей казалось. Я считаю, что она была всегда просто совершенно роскошной женщиной. И когда она худела, немножко даже становилось страшно, потому что она мира не знала. А когда она была в теле, такая была статная, русская, настоящая, прекрасная женщина. Мне, по крайней мере, так кажется. Приехал представитель Эрмитажа ко мне домой, и мы отбирали вместе эти платья. Те платья, которые я могла позволить морально себе оставить, я их оставила, потому что я певица, я выступаю. А какие-то платья наиболее значимые, наиболее выдающиеся, конечно, я отдала Эрмитажу. Мама сохраняла платья, в которых она еще совсем молоденькая пела. То есть были платья совсем уже забытые публикой. На каждому платью подобранная обувь.
А какие вообще у Елены Васильевны были отношения с платьями, с одеждой? Насколько бережно, трепетно или наоборот она относилась к вещам?
Вы знаете, у мамы просто висела под потолком громадная такая балка, и там все висит, не касаясь пола. Платье не мнутся, поэтому. Она относилась трепетно, как любой человек, прошедший очень тяжелые времена, во время блокады, когда не было ни игрушек, ни еды, ни одежды, ничего не было. После военного времени, потом, когда она была студенткой, у нее был единственный костюмчик такой черненький. Ее звали монашкой, потому что такой вот белая кофточка и черненький костюмчик. Но она никогда не была вещичницей. Она очень легко загоралась каким-то предметом одежды, покупала, а потом с такой же легкостью она дарила очень многим своим друзьям. Подружкам она раздаривала и концертные платья, и шубки, и платья, и брючки, и все. Ей очень нравилось делать подарки. Она никогда не была помпезной дамой. Она очень любила одеваться удобно, чтобы можно было и в дороге, и потом дать сразу интервью, и поехать покушать, и дома посидеть. Когда мне начинают задавать вопросы, жалко, не жалко отдать платье, отдать ноты в академию, мне не жалко, потому что я это отдаю людям. Люди будут помнить маму и будут думать о том, какие прекрасные модельеры создали эти вещи. Нет, не жалко. Мама приучила к тому, что мы живем для людей, мы же не живем для себя. Сейчас вот мы задумали такое грандиозное дело в конце мая или в начале июня сделать большой аукцион маминых каких-то вещей и поделить полученные деньги между фондом борьбы с лейкемией и Академией маминой.
Вручая дарительнице благодарственное письмо, директор Эрмитажа Михаил Петровский отметил.
Мы получаем этот дар от семьи. Я очень благодарен Елене Вячеславовне, что они решили передать это в Эрмитаж. И это не просто дар и красивый жест, благородный жест для Эрмитажа. Это некий такой выбор нашего музейного пути. Эрмитаж всегда коллекционировал костюмы, у нас громадная коллекция. Мы начинаем сейчас коллекционировать современные И получая в дар вот этот образец и набор, исторически связанный с великим человеком, это определение пути, как мы и дальше будем коллекционировать. Причастность к замечательным и лучшим людям российской истории есть тот критерий, который существует для отбора костюмов, платьев, которые вы здесь видите и которые будут потом появляться в наших коллекциях. Елена Васильевна была великим человеком и замечательным человеком, очень дружили, у нас бывали и концерты, у нас бывали и приемы в честь ее конкурсов. Поэтому сегодняшний дар – это новая еще дополнительная связочка, которая позволяет нам постоянно помнить и напоминать другим о нашем замечательном друге и великом образце того, как люди вообще должны себя вести в жизни, не только в искусстве, и блестящий образец высочайшего вкуса.
В следующей программе, дорогие друзья, мы непременно побываем в лаборатории научной реставрации тканей Эрмитажа. Узнаем, как же возвращаются к жизни старинные костюмы и платья. А сейчас запишите, пожалуйста, новый вопрос конкурса. Благодарим тех, кто находит время и интерес в нем участвовать. Мы рассказывали сегодня о гардеробе Петра I, и вопрос связан с его отношением к одежде. Как известно, Петр I любил маскарады. В какой костюм он предпочитал одеваться? Во время какого события всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора в 1715 году император был одет крестьянином? Повторяю, Петр I любил маскарады. В какой костюм он предпочитал одеваться? Во время какого события всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора в 1715 году император был одет крестьянином? Все вопросы конкурса вы найдете на сайте ГТРК «Санкт-Петербург». Ждем ваших писем. У микрофона была Анна Всемирнова.
Эрмитаж. По-стародеревенски.
Литературное чтение на Радио России.
Лев Наумов. Запах Ронина. Я вырос, и сэр Джозеф отдал меня одному из своих атташе, чью личность мне совсем не хотелось бы обсуждать. Возможно, он был не так уж плох. Скорее всего, он просто являлся самым обычным человеком. Но с воспоминанием о моем первом благодетеле он конкурировать не мог. К тому же эти воспоминания были еще слишком свежи и не позволяли испытывать к новому хозяину что-либо, кроме пренебрежения. Видит Бог, по отношению к нему у меня не было сил на большее. Со временем это понял и он сам, и потому решил от меня избавиться. Я сменил множество хозяев, и все они были так похожи, что в моем сознании слились в некого единого метахозяина, не имеющего ни черт лица, ни особенностей характера, обращавшегося со мной неизвестно как, на что я ему отвечал неизвестно чем. Я жил как в кошмарном сне, пока, наконец, не оказался у дона Диего Тапии. Во время службы таинственному и для меня самого метахозяину я, руководствуясь голосом крови, казалось, следовал своему собачьему предназначению. При этом мой разум был занят лишь одним вопросом. Сколь же несправедливо, что такое развитое сознание, чьи мыслительные способности не могут быть сочтены ничем иным, как чудом, должны тратить свою жизнь на выполнение прихоти человека, не имеющего даже черт лица. Более же всего меня пугало, что обусловленное породой предназначение подразумевает, в частности, и обет отдать мою единственную и неповторимую жизнь за это ничем не примечательное отродье. Ситуация изменилась, когда я оказался у дона Диего. Он был удивительным и в чем-то даже совершенно уникальным человеком. Его порода также хорошо вам известна. Ее представителями были такие люди, как сэр Ланселот, Дон Кихот Ламанческий и многие другие бесстрашные и благородные рыцари. Безусловно, Дон Тапия мог бы даже возглавить этот список, ибо его благородству и бесстрашию воистину не было границ. Вне всяких сомнений, он мог бы, если... Когда я только начинал служить ему, то на какое-то время даже оставил свои интеллектуальные изыскания, будучи увлеченным и воодушевленным этим человеком сверх меры. У меня возникло ощущение, будто я опять заново родился, но на этот раз обычным щенком, почитающим за честь пожертвовать жизнью ради хозяина. Вместе с Доном Диего мы много странствовали, борясь с несправедливостью, спасая слабых, сражаясь за обиженных, защищая честь дам. Он делал это, руководствуясь своими мотивами, которые, если отбросить шелуху общих слов, сводились, пожалуй, к тому, что он просто не мог делать ничего другого. Мои причины были аналогичными. Познакомившись с ним, я мог думать лишь о том, чтобы следовать за Доном Тапией и служить ему. Такие рыцари, как он, востребованы всегда и повсюду. Их удел – одинокие странствия, подвиги и акты воздаяния злодеям. Наверное, единственная среда, где они неуместны – это война. К несчастью, мы вновь оказались в Японии во времена феодальных волнений. По всему миру северяне воюют с южанами, горцы с жителями долин, члены одной семьи с другой. Мне кажется, что людям все равно, по какому признаку объединяться под знаменами, лишь бы это дало им возможность ненавидеть все прочие флаги. Мне это было ясно как день. Пусть я отказался от интеллектуальных изысканий, однако мой разум оставался при мне. Но хозяин почему-то решил, что эта война чем-то отличается от иных, в смысле попрания справедливости, а потому выступил на одной из сторон. «Боже, если ты есть, зачем ты позволил этому доброму человеку оказаться там? Почему не остановил его? Сколько бы я отдал за то, чтобы забыть те события? Но более всего другого я хотел бы забыть запах того Ронина». Битва, о которой я хочу вам рассказать, произошла в долине Ия. Это была настоящая мясорубка. Легион на легион. Одетые в костюмы разных цветов, люди молотили друг друга, чем придется. Псы сначала дрались с псами, а потом принялись за лошадей, виноватых лишь в том, что несли врагов их хозяев. Отважный Дон Диего сражался неудержимо, ибо свято верил в правоту своих убеждений. Я не сводил с него глаз, но в какой-то момент заметил, что в каждом следующем ударе его меча появлялось все больше робости. Многие его противники оказались в бою впервые. Зеленые юнцы, возомнившие, будто уже могут судить, на чьей стороне правда, и готовые отдать за нее жизнь, безумцы. Очевидное превосходство моего благороднейшего господина мешало ему наносить им упреждающие сокрушительные удары. Он ждал, когда они нападут первыми, и потому нередко оказывался в опасных ситуациях. Я же не мог сам нападать на его врагов, поскольку, разумеется, любой из них мигом разрубил бы меня пополам. Тем не менее, по мере сил я старался лаем предупреждать Дона Тапию о том, откуда к нему приближаются противники. Так мы сражались не один час. Вдруг появился он. Старый лис, этот Ронин, выглядел бывалым подлецом. Возможно, он воевал даже больше самого Дона Диего. Издалека он заметил, как я участвую в защите хозяина, и потому, подкравшись ко мне сзади, схватил за холку и занес невесть, откуда взявшееся в этих широтах мачете над моей головой. В следующее мгновение я увидел себя на руках сэра Джозефа перед камином. В голове проплыли строки мудрецов о том бесценном кладе, который представляет собой жизнь. Видит Бог, на поле битвы, с которого меня унесло мое сознание, я был самым большим гуманистом. Очевидно, что экзистенции тех молодых воинов, коих в изобилии губил мой хозяин, были не меньшей ценностью. Но мне почему-то казалось, что и святой Августин, и Фома Аквинский, и мейстер Экхард говорили не о них, а именно обо мне и со мной. Я провел у камина с этими мыслями несколько дней, но Ронин за это время не приблизил мачете к моей голове ни на йоту. Следующее, что произошло, он отпустил меня. Возможно, он увидел в моих глазах достоверное доказательство того, что я не буду лаять, предупреждая хозяина, что не пророню ни звука. Теперь Я не могу простить себе того, что промолчал. Но факт состоял в том, что именно в тот момент, именно в той точке пространственно-временного континуума, в котором находилась моя холка, в которой пребывал весь я как материальная точка, как неповторимая крупица мироздания, я тоже, как и Ронин, не сомневался ни секунды, что не залаю. Боже, только ты знаешь, как я хотел жить, ибо я создан, если не по твоему подобию, то, по крайней мере, по твоему замыслу. Стремглав, я помчался через все поле, огибая по трупам очаги сражения, и скрылся в лесу, где провел следующие несколько дней, снедаемый попеременно стыдом, страхом и тоской по хозяину. На третий день я решил вернуться на поле моего позора, где, разумеется, надеялся найти Дона Тапию в добром здравии. Точнее, я пытался убедить себя, что надеюсь на это, хотя, признаться, надежды не было. Если быть до конца откровенным, то более всего я хотел обнаружить там этого Ронина, спящего возле бездыханного тела моего хозяина. Лишь ощущение его горла, смертельно сжатого моей пастью, могло немного успокоить меня. Сладость мести. Пока я бежал по колено в грязи и крови, я поклялся себе, что прочешу все поле и найду, по крайней мере, запах этого Ронина. А потом, если потребуется, обойду весь мир. Буду странствовать до тех пор, пока не разыщу негодяя и не отомщу. Эти мысли добавляли мне прыти. Я пробирался через свалку изуродованных тел, в которой копошились вороны, и изредка пробегали другие псы. Через некоторое время я пришел на то место, где пал мой хозяин. Отогнав воронье, я заплакал много горше, чем раньше, поскольку из его спины торчал неподдающийся логике мачете. Мысль о мщении бушевала в моей голове. Я выдохнул и набрал полные легкие затхлого воздуха бессмысленной и безжалостной битвы людей. В этом смраде мой нюх позволял различить каждый запах. Оказывается, человеческая смерть пахнет ароматами всей земли. Помимо крови и разложения, здесь легко выделялись запахи любого отдельного воина. Пахло кубинским табаком, который курил один из легионеров. Пахло женским бельем. Один из солдат носил с собой интимную деталь туалета жены. Пахло лазоревыми фиалками, которыми душилась белошвейка, изготовившая эту вещицу. Пахло стадом коз, из которых пошили бурдюки. Пахло солью и дегтем, которыми кожемяка обрабатывал кожу. Пахло потом кузнецов, изготовивших доспехи. Пахло землепашцами, вырастившими хлеб для солдат. Пахло болотными лягушками, живущими поблизости от подлеска, пошедшего на стрелы. Пахло восходом, который каждое утро согревал долину, и закатом, который оставлял ее во власти воронов. Удивительно. Здесь пахло решительно всем, что есть на свете. Единственный запах, которого не было на поле, это запах того Ронина.
Вы слушали рассказ Льва Наумова «Запах Ронина». Читал артист Александр Васильев, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.
Ветер в окно.